подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Моя суразмовця – Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвіч, з якою ми поговоримо про заочний і інший судовий процес у Білорусі, про політв'язнів, про війну і про способи супротистояння і змагання со злом. Добрий день, спадарня Світлана.
Добрий день.
Спадарня Світлана, ви сябра Президиуму координаційної ради, створеної у жнівні 2020 року для передолення кризису. Не будемо тепер закринати процес реформування координаційної ради, який тепер відбувається. Поговоримо про заочний судовий процес у Мінську, у так званій справі координаційної ради, фігурантами якої з'являються Світлана Тихановська, Павел Латушка, Сергій Делєвський, Ольга Ковалькова, Марія Мороз. Яка ваша реакція, яка ваша оцінка такого способу уладу осудити своїх опонентів, покарати своїх опонентів, яких вони не змогли кинуть за краты, ну, як інших сябров президиума, Марию Колесникову, Максима Знака.
Во-первых, это мои друзья и мои соратники, что ли сказать. И, конечно, когда я об этом услышала, это все больно слышать. Вы знаете, очень трудно говорить о вещах, которые беззаконны. Все законы отосланы за ненадобностью, они не нужны. Это, собственно, и было сказано, что бывает время, когда не до законов. Я думаю, что у нас бы власти и в Кремле иметь бы историков у себя там рядом, которые бы им сказали, чем кончаются времена беззакония. Что они, конечно же, проходят, и, конечно, за это приходится отвечать. Потому что я помню, как начиналось все это, и мы не думали ни о каком военном перевороте и о том, что страна будет поставлена, в общем-то, на грань такой холодной гражданской войны, в которой мы сейчас находимся, разделена, и люди как-то противники друг друга, и очень много. И, ну, в общем-то, это гражданская война, это страшно, это то, чего я больше всего боялась. Мы хотели только одного – честных выборов. Сейчас почему-то об этом не говорят, об этом забыли. Ведь все начиналось с того, что и народ на маршах, и Координационная Рада – все хотели только честных выборов. Начать с этого. И все бы было. Никакой, а теперь это называется террористическая деятельность, экстремистская деятельность. То есть настолько все фантазия власти развернулась, настолько она как бы не чувствует никаких пределов, поскольку мир уже не указ, Европа уже не указ, а наоборот враг и сами себе. Понимаете, как это страшно, когда мир погружается вот в беззаконие. Вот это вот главное мое впечатление. Это просто чистое беззаконие. Какие-то фантазии людей, которые не чувствуют никаких ограничений. Да, даже мир перестал быть ограничением. Мировая практика, мировое содружество, как оно живет. Такое ощущение, что для нашей власти этого ничего не существует. Существует в лучшем случае практика такая же русская, кремлевская, и то, что сама наша власть делает. И меня, конечно, больше всего поражает не только власть, а что находится всегда для любого времени такого вот беззаконного, находится куча тысячи маленьких исполнителей. Вот это самое потрясающее. Это то, что лишает спокойствия, что насколько все непрочно, насколько добро и зло разделено. Оно только может на какое-то время немного быть притушенным, а при любой возможности, как оно обнаруживается тут же. Очень хорошо сказал арестованный недавно Дмитриев, что это борьба человеческого с нечеловеческим. Вот это очень точное определение.
От я ще про один суд хотіла згадати, він так само у гэтай хвіліни відбувається над правоборонцами «Вясни», у тим ліку білоруським нобелівським лауреатом Олесем Беляцьким. Їх тримають у клетці, у кайданках, і всі просьбы зняць гэтыя кайданкі, у выпадку многіх судоў іх здымалі, а яны не маюць ніякага, як бы суд не прыслухоўваецца да гэтых просьбаў, і падсудным не аказваюць медычную дапамогу, як Владзю Лапковічу. Як вы мяркуеце, што ўлады хочуць паказаць свету і беларусам вот гэтым адкрытым судовым працэсам і такім дэманстратыўным стаўленнем да лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, і што насамрэч свет і беларусы бачаць праз гэтыя краты, дзе рукі Алесі Беляцкага ў кайданках?
Ну, власть хочет показать, что ей ничего не указ, мир ей не указ, и то, что скажет мир, это совершенно на вас не действует, и это как бы не ограничивает и не учит ничему вся мировая практика. Олеся, как бы я могла бы его назвать моим как бы другом, потому что у нас как бы одно звание и одна ответственность, которую мы чувствуем. А я думаю, власть очень ненавидит весну, потому что весна это действительно серьезный противник власти. Она очень много сделала, очень много задокументировала, очень много останется известным только благодаря весне. И, конечно, власть очень ненавидит ее. И даже вот эти кайданки, о которых вы говорите, я тоже говорила, что такая деталь говорит о степени ненависти.
А калі вы глядзіце на гэта фото, на твар Беляцкага, на твар іншых правабаронцаў, якія думкі у вас?
Я думаю, что это несломимые люди. Вот что я думаю. Глядя на них, я вспоминаю еще такую политзаключенную, как Шаренда Панасюк, потрясающий, несломимый человек, да, который сейчас в тюрьме. И вот смотрю на них, нет, просто вот эта распущенность власти, наглость власти, она делает революционеров. Власть даже не представляет, как вот это лицо Беляцкого, когда он смотрит в зал, и как, когда вот такие люди сидят в клетке, как это влияет на молодежь, как это влияет на тех, кто смотрит на все это. Это все делает революционеров, вас это не понимает.
Амаль 11 месяцаў працягваецца вайна Расіі супраць Украіны, у якой ўлады Беларусі прадаставілі тэрыторыю для агрэсіі, існуе вялікая рызыка непасрэднага ўцягвання беларускага войску ў вайну. Вы пачалі казаць пра тысячы выканаўцаў. От калі гэты найгоршы сцэнар будзе, што залежыць ад звычайнага беларускага выканаўцу ў вайсковай форме? Ці ён будзе такім жа інфантыльным, паслухмяным вінтыкам, як сярэдні расійскі вайсковец, якога кінулі як гарматнае мяса, каб ён і паміраў, і каб ён забіваў. Ці такім жа самым будзе выканаўцам беларускі вайсковец?
Очень хотела бы надеяться, что власть тоже может устоять натиску Москвы и все-таки не сделать этот последний шаг. А люди, у которых оружие будет и которые должны будут стрелять, что они не будут стрелять. Это единственный способ сопротивления. Сегодня герои не те, кто стреляет и которым вешают за это ордена, а те, кто не стреляют. И вот я бы хотела, чтобы с тех людей, которые пойдут и которых поведут или которых погонят, чтобы они не стреляли. Вот это не наша война. Это наши братья, и стрелять братьев, это... Я даже не представляю, как люди будут жить потом с этим грехом. Вот среди русских такое количество людей. Это же придет же осознание всего этого.
Вы сами выкарыстовывали только что метафору добра и зла, и вельми часто, вот, в дочинении до ситуации в Беларуси, в дочинении до войны России супроть Украины, звучат такие метафоры, как добро и зло, светло и темра, черное и белое. Те у гэтых черно-белых тонах все так безумовно и все так прозрысто, ці есть тут для вас разные тени, ці зло не безумовное, ці добро не безумовное в этой ситуации?
Конечно, добро и зло только когда вот, ты не разглядываешь одного человека, не видишь одно лицо, не разговариваешь с этим одним человеком, тогда ты можешь говорить о добре и зле, о грехе. А когда человек в массе, в толпе, это уже исчезает. Это уже просто масса, которая легко управляемая, зажигаемая. И добро и зло там уже такое черно-белое. А когда ты говоришь с одним человеком, даже иногда с теми, кто совершает сегодня преступление, вот, то ты видишь человека. Мне однажды на марше нечаянно совершенно пришлось поговорить как с каким-то высоким чином, который знал меня. И вдруг я увидела человека. Мы начали говорить, и я увидела человека. Я увидела человека, который не уверен в том, что он делает. Но он делает это ради звездочки, ради должности, ради того, что вы не победите, потому что вас мало. Вот. И власть останется. Но с этим человеком можно говорить. Мир, конечно, не черно-белый. Он черно-белый тогда только, когда он смазан, когда он в массу превращен.
І от, наприклад, суддя, який винісе присуд Алєсю Біляцького, коли його розглядати як чоловіка, чим він був би вам цікавий? Ну, ми не маємо сумніву, що цей присуд буде винесений. А, наприклад, от цього чоловіка за тіннями розглядати, як би ви стали?
А ви замітили, що от ці суди, це огромне кількість судів, які пройшли на наших глазах, що судді були жінки. От мужчини-судді каким-то образом ушли в основном от этих мест, они это все предоставили женщинам.
Есть у вас тлумачэнне гэтаму?
Я думаю, что женщины в нашем обществе более зависимы, и они не так сильны, они не чувствуют свою силу, и они все время на вторых ролях. И вот здесь, и мне кажется, вот явно ими пользуются, и они не могут этому противостоять. Хотя некоторые делают это и исходя из каких-то убеждений, но таких много. Чаще я вижу такие, не то чтобы растерянные, но такие женские лица, которые не думают, что они довольны тем, что они делают. Они делают то, что им говорят мужчины, которые за их плечами.
Вельми цікавое дозирання. Я хотела с вами поговорить еще про такую з'яву, якую вельми многие отзначают тепер. Многие люди в социальных сетках свядома починают писать по-белоруску, тады, як раней писали по-руску. И свядома спробуют адмежовываться от российского контенту, хай и створанного людьми с либеральными каштовностями. Пробуют не цитовать российскую литературу. Ці змянила война ваше ставлення до российской культуры в целом? Недавно в одном из интервью я читала, вы говорили про имперскость, якую вы отчуваете у российской литературы. Як это у вас изменилось? Ці не подается вам теперь, что значение российской литературы у свете было переоцененное?
Ну, это очень сложный вопрос, потому что нельзя сказать, что Тургенев несет ответственность за то, что сейчас происходит, да, или там Чехов. Хотя, конечно, они были люди своего времени, и тот же Тютчев служил там где-то дипломатом в департаменте, Салтыков-Щедрин тоже работал как бы сейчас сказали, в мэрии или где-то. То есть они были частью этого времени, частью Великой Империи, и, конечно, они в основном были этим заражены. Я вот сейчас думала над этим и думала, что нет сегодня текста ни одного, в котором бы вот писатели русские восстали против империи, декабристы. Для них все равно была Великая Россия, скажем так, да? Но было какие-то такие, уже начинались народовольческие мысли о том, что народ несчастен, народ угнетен, русский народ. О других народах как-то я не видела в их текстах. И очень, но зато очень много находится текста и у Пушкина, и у других, которые явно имперские. У Бродского вот недавнее все. Это явно имперские такие тексты. Для меня это не отменяет русской культуры. Даже тексты Достоевского, которого тоже можно сегодня, это тексты как бы для великого писателя, но совершенно невообразимы. Но эти тексты существуют. И как он немцев ругает, и как евреев. Но это как-то не существует как осознанная такая антиимперскость. Наверняка в то время ее не существовало. Вот эта империя, она сделала всех частью самих себя. Но для меня это не отменяет великой русской литературы. Это все-таки великая русская литература, Чехов, Достоевский. Это я много ездила по миру, и многие все большие писатели, с которыми я встречалась, они всегда говорили, что их в каком-то смысле сформировал Достоевский, Толстой, Чехов. Эти имена я слышала постоянно. Так что я эти разгромные такие настроения я не принимаю. Но я понимаю, что люди начинают писать по-белорусски. Это они осознают себя, и они это показывают. Это форма противостояния, форма сопротивления сегодня.
Ну и Максима, это як и оборона. Алина Коушек, представница Объединенного переходного кабинета у справе национального отражения, казала, что в певном сенсе российская мова, ну, может и стрелять, может быть подставой для войны. То та мова, на якую ты говоришь, она вельми важная и вырашальная, эти вы тут сгодные.
Я думаю, что Алина права, что это да, но надо себе хорошо представлять реально, что вот в Беларуси практически все говорят на русском языке. Очень мало людей говорит на белорусском и начинает говорить на белорусском. И поэтому надо понимать, что люди жили в это время, и люди жили с этим языком. И это большая работа, а не просто вот сегодня взять и отменить. Это культурные вещи, они так быстро не отменяются. И я думаю, их и не надо так быстро отменять. Это должно вырастать, это должно постепенно. Помню, когда был Сорос, которого, конечно, Лукашенко выгнал из Белоруссии, то уже были книжки напечатаны, когда детские садики на белорусском языке для детей. Вот с этого надо начинать.
Спадарня Светлана, мы с вами сустракались у Берлине амаль год тому, и еще война не началась. Я ведаю, что вы тогда працавали над книгой про белорусскую революцию. Год тяжкий был, шмат что изменилось. Что вы пишете теперь, коли иде война, коли брутальные репрессии у Беларуси? Как вам пишется увогуле?
Ну, плохо пишется, потому что утром просто страшно подходить к компьютеру. И думаешь, что там опять, что... И видит лица погибших, эти прекрасные молодые лица погибших украинских ребят, девушек очень много. Это все очень тяжело. И тяжело разговаривать с беженцами, слышать их рассказы. И вообще, это, по-моему, эта война не укладывается вот в сознание. И поэтому книга у меня, она уже совмещает и войну, то есть и нашу революцию, и война там тоже будет. У нее такое условное название сейчас рабочее. Я думаю, что это будет часть моей вот этой большой энциклопедии из 5 книг о красном человеке. А сейчас как раз и происходит последний бой этого красного человека, который не хочет уходить и который еще пытается сопротивляться. И я думаю, что будет 6-я книга, которую я сейчас пишу. У нее будет название «В ожидании варвара». И это мы тоже должны будем пережить. И мы сейчас уже в окружении варваров, который стягивает нас куда-то на 100 лет вниз, в какие-то инстинкты, в темноту. Мне кажется, вот это точное название.
Дякую вялікі за размову. Гэта была Нобелевская лаўрэатка Святлана Алексіевіч, якая мяркуе, што герой цяпер той, хто не страляе, і што ўлада такімі брутальнымі рэпрэсіямі робіць рэвалюцыянераў у Беларусі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.